Говорит Радио Свобода. В эфире 628 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
В российском футболе группа лидеров.
По очкам, но не по игре.
Дик адвокат ищет оправдания.
На Украине подготовку к Евро-2012 начинать не спешат.
Зато ввели лимит на легионеров.
А в Казахстане спешат очистить футбол от грязи.
Впечатление Роберта Воскирячана.
Когда в российском баскетболе появятся россияне?
Сергей Кущенко ответа не знает.
Льюис Хэмилтон снова стартует первым.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Футбол. В чемпионате российской премьер-лиги состоялись матчи 13-го тура. В 5 из них участвовали команды из группы лидеров, и ни одна из них не сумела победить. 3 проиграли, 2 сыграли в ничью. Крылья Советов в Казани потерпели поражение от местного Рубина 0-1. Московский «Спартак» уступил футбольному клубу «Москва» 0-2. «Локомотив» и вовсе был разгромлен во Владивостоке лучом энергии 0-3. В Москве во встрече ЦСКА и «Томи» голов забито не было 0-0. А «Зенит» на выезде дважды вел в счете в матче с «Химками», но в итоге победу упустил. Ничья 2-2. С одинаковым счетом 1-0 «Сатурн» дома выиграл у Ростова, «Амкар» в Нальчике у «Спартака». Верхняя часть турнирной таблицы приобрела следующий вид. ЦСКА и «Зенит» имеют по 21 очку, в активе столичного «Спартака» и футбольного клуба «Москва» по 20, но у последнего есть игра в запасе. Водное поло. В Киришах, небольшом городе Ленинградской области, прошел полуфинальный раунд женской мировой лиги. В соревнованиях участвовали 6 сильнейших европейских команд. Вот как завершились игры заключительного 5-го тура. Греция-Голландия 9-10, Венгрия-Германия 14-11, Россия-Испания 11-17. Сразу 3 команды набрали в итоге по 12 очков. Это Греция, Испания и Голландия. 2 путевки в финал лиги достались Греции и Испании, которые по дополнительным показателям получили преимущество перед голландской командой.
В чемпионате России по футболу складывается крайне странная ситуация. Ни одна из команд, входящих в группу лидеров, не только не показывает маломальски внятной игры, но и просто-напросто не может выиграть ни у середняков, ни даже у аутсайдеров. Неутешительные для лидеров результаты прозвучали в новостях, а наш корреспондент Игорь Швейцер на одном из таких матчей побывал.
Первый круг чемпионата России близится к завершению. Однако настоящего лидера, хотя бы по очкам, не говоря уж о показываемой игре, по-прежнему не видно. Очевидный кризис «Спартака» и ЦСКА, перепады в игре «Локомотива» должны были подтянуть другого претендента на самые высокие места, санкт-петербургский «Зенит», к проявлению наибольшей активности в достижении максимальных результатов. Однако прошел еще один тур, и ведомый голландцем Диком Адвокатом клуб из города на Неве по-прежнему ничем не доказывает серьезности своих амбиций. В «Химках», где с местной командой в субботу играл «Зенит», впечатлений от футбола было крайне мало. Куда более яркое впечатление оставила драка между наиболее агрессивными поклонниками обеих команд, происходившая не без участия местного ОМОНа. Причем таких беспорядков в месте непосредственного проведения матча, там, где, что называется, под раздачу могут попасть простые люди, не было уже давно. И это тревожно. Тревожно, правда, по-другому из-за состояния футбола. В «Химках» собрана неплохая команда, но в ее успешном противостоянии лидерам виноваты прежде всего последние. Ибо ничего сверхъестественного в игре химчан нет. Однако результат достигается. Положительный для них, негативный для амбициозных соперников. Об этом, в частности, после окончания игры говорил тренер «Зенита» Дик Адвокат.
Результатом я очень расстроен. В этом матче нам необходимо было взять 3 очка, и если твоя команда упускает победу так, как это сделал сегодня «Зенит», разумеется, все будут задаваться вопросом, какие проблемы есть в игре команды. И действительно, у нас были прекрасные возможности, когда мы повели в счете, сделать его 2-0, 3-0. Затем, когда мы вновь вышли вперед, после того, как «Химки» сравняли счет, могли сделать 3-1. Но мы не смогли добиться нужного счета и нужного результата. Абсолютное разочарование. По меньшей мере, результатом. Игрой отдельные отрезки были хороши, но ведь смысл футбола, как игры, в том, чтобы забивать голы, не так ли? Да, мы знаем, что у других команд, игравших в Химках, было еще больше проблем, чем у нас. Но от этого не легче. Ведь мы сегодня были лучшими на поле. Все видели, что ближе к концу встречи соперник стал играть длинными передачами в расчете на удачу в нашей штрафной. Ну, а мы вдруг почему-то занервничали. Ответа на вопрос «почему?» я не знаю.
Как-то все просто чересчур у господина адвоката выходит. Занервничали почему-то. Главное забивать голы, нужно взять 3 очка, играли лучше. Все это слишком просто, чтобы быть правдой. Конечно, если ты забиваешь больше соперника, ты побеждаешь. Это аксиома. Но неужели можно считать, что играешь лучше среднего соперника, а Химки именно такая команда, только потому, что у тебя отдельные дорогостоящие футболисты уровнем выше, да в отдельные игровые отрезки ты действительно близок к тому, чтобы упрочить не совсем адекватное содержанию преимущества в счете. А ведь в пользу «Зенита», как более техничной команды, было еще одно обстоятельство, упомянутое адвокатом.
Что касается «Химок», то я должен прежде всего отметить, что здесь замечательное поле. И удовольствие от игры на таком поле по-настоящему велико. Оно само по себе должно являться дополнительной мотивацией. Однако после того, как в конце игры нам забили 2-й ответный мяч, я уже не столь рад качеству местного газона.
Так оценил газон в Химках Дик Адвокат. И можно только удивляться, что на действительно хорошем газоне удовольствие команды доставили лишь, наверное, самым неискушенным болельщикам Химок, ценящим ничью с самим «Зенитом». В масштабах же чемпионата это лишь очередной провал одного из богатых претендентов на золото. Не первый и наверняка не последний, учитывая содержание игры. Что же мешает лидерам показывать хороший футбол и добиваться результатов? Слово Дику Адвокату.
Я уже говорил об этом ранее. Если ты знаешь результаты встреч, закончившихся для твоих основных соперников в борьбе за чемпионство неудачных, а мы знали, как сыграл «Локомотив» во Владивостоке, это придает тебе дополнительный стимул для достижения победы. У нас снова, как и неделю назад, был отличный шанс вырваться на 2-3 очка вперед конкурентов, но мы его опять упустили. А вообще сложно объяснить результаты многих матчей с участием лидеров российского футбола. Да, «Зенит» не выигрывает уже в 3-м туре подряд, но из-за этого мы не намерены корректировать задачу на сезон, она по-прежнему заключается в том, чтобы занять 1-е или 2-е место. Не вижу никаких оснований вносить коррективы в поставленные ранее цели.
Так считает тренер «Зенита» Дик Адвокат. И с учетом неудач конкурентов можно признать, что он не так уж и не прав, не желая признавать, что с нечемпионской игрой нельзя бороться за чемпионство. Ибо здесь и сейчас таковы все, кто на что-то претендует. Кто-то скажет, уровень чемпионата растет, мы же с такой оценкой повременим, хотя бы до осени.
На матче «Химки-Зенит» побывал, с точки зрения тренера питерцев Дика Адвоката слушателей познакомил и низкого качества игру справедливо оценил наш корреспондент Игорь Швейцер.
Украинское же футбольное первенство уже завершилось. В воскресенье прошел последний тур национального чемпионата. Но наши слушатели, которых регулярно знакомил с событиями на Украине наш киевский коллега Максим Максимов, конечно же, знают, что еще за несколько туров до окончания чемпионата были известны и все призеры, и участники Еврокубков, так что интриги до последнего тура не сохранилось. Однако не только чемпионатом живет Украина в эти дни. Поскольку готовится страна к Евро-2012, и вот что примечательно, об этом опять-таки наши авторы и Максим Максимов, и Юрий Теппер, тоже из Киева, рассказывали, что окончательно не разработана стратегия подготовки страны к этому чемпионату. После получения права на проведение совместно с Польшей Евро-2012 в Украине еще в начале мая указом президента был создан координационный совет по подготовке и проведению первенства, определен также состав оргкомитета, в который вошли члены правительства, губернаторы областей, мэры городов, президенты футбольных клубов и другие представители спортивной общественности. Но дальше этого дело не продвинулось.
Достаточно спорным дискуссионным вопросом стало решение провести 14 сентября внеочередной отчетно-перевыборный конгресс Федерации футбола, на котором предполагается, кстати, полностью обновить состав исполкома, дав ему возможность поработать до окончания Евро-2012. А для этого этого придется вносить изменения в устав. Вот рассуждение Григория Суркиса, президента Федерации футбола Украины. Учитывая особенный статус главного европейского турнира, мы обязаны защитить его от капризов украинской политической погоды, от рисков, связанных с активизацией любых гражданско-политических событий в стране. Поэтому вновь избранный исполком, продолжает Суркис, в своих решениях должен учесть все обстоятельства, при которых нам придется работать над реализацией Евро-2012 на протяжении всего пятилетнего отрезка, конец цитаты. Ну, можно, конечно, по этому поводу дискутировать, только непонятно, зачем, собственно, менять исполком, который в 2004 году сформировал сам Суркис, и с которым он, успешно проработав 3 года, выиграл тендер, то есть право проведения чемпионата Европы. Получается, что люди не справляются с возложенными на них обязанностями. Кстати, именно вот эта команда способствовала тому, команда Суркиса, что украинская национальная сборная оказалась в восьмерке сильнейших уже на чемпионате мира 2006 года. А вот мнение президента профессиональной футбольной лиги Украины господина Сафиуллина. Возможно, среди нас затесались несколько неумех, но ведь избавиться от них можно и в рабочем порядке. Неужели исполком будет заниматься строительством аэродромов и гостиниц и прокладкой шоссейных дорог? Для этого будут созданы другие подразделения. Привлеченные специалисты, продолжает Сафиуллин, в полном объеме заработают госструктуры. За футболистами останутся лишь, за футболистами в кавычках, то есть за футбольными чиновниками, останутся лишь какие-то контрольные функции. Конец цитаты. Ну, по этому поводу в Министерстве регионального развития и строительства прошло совещание, его провел премьер-министр Виктор Янукович, отчитались представители руководства городов, в которых будут проводиться матчи, и отраслевые министры.
Между прочим, ранее было принято решение учредить в правительстве должность вице-премьера по вопросам чемпионата Европы. Вообще любопытная такая должность. Кандидатура пока что обсуждается, но предполагается, что это будет человек, который полностью сосредоточится на перспективных планах и программе Евро-2012. А 18 июня на совещании в УЕФА Украина должна будет обстоятельно доложить структуру подготовки к чемпионату Европы, остановившись на всех ее нюансах: строительстве стадионов, коммуникации, отелей, маркетинге. Украинская и польская ассоциации подпишут уже не просто гарантии, а подпишут договора с УЕФА. Будет составлен график приезда в страны-организаторы ответственных представителей Европейской ассоциации, которые станут мониторить каждый шаг. Нельзя терять ни одного часа. Это опять слова Григория Суркиса. Время для нас уже приобрело обратный отсчет. Теперь все зависит от того, насколько слаженно и интенсивно будет работать наша команда. А вот в Киеве, к слову, я такой синхронности пока не вижу. Конец высказывания Григория Суркиса.
Ну, а что касается национального чемпионата, к нему мы все-таки вернемся, потому что новое украинское первенство стартует уже 14 июля. И вот исполком, который пока еще не переизбрали, принял важное такое стратегическое, эпохальное, многими называется, это решение. Уменьшить лимит на легионеров. Теперь в командах высшей лиги на поле смогут выходить не 8, как раньше, а 7 иностранцев, не более того. Казалось бы, нет тут такой особой принципиальной разницы, однако это решение было в штыки воспринято многими, в частности, президентом профессиональной футбольной лиги Равилем Сафиуллиным, который заручился поддержкой президентов многих клубов и настаивал на том, чтобы оставить в силе прошлогоднюю квоту в 8 игроков. Но подключился тут тренер сборной Украины Олег Блохин, который заявил, что если предложение ПФЛ будет принято, он уйдет в отставку, так как, на взгляд главного тренера сборной, из-за засилия легионеров некого скоро в национальную команду будет приглашать. Вот так сказал Блохин, и в результате лимит был снижен до 7. Ну, а разговор о легионерах позволяет нам вернуться в Россию и от футбола перейти к баскетболу.
И сейчас вы услышите продолжение беседы нашего корреспондента Елены Приходько с президентом сильнейшего баскетбольного клуба страны ЦСКА Сергеем Кущенко. Неделю назад он подводил итоги выступления в сезоне своей команды, а сейчас, в разгар трансферного сезона, речь пойдет о месте и роли многочисленных легионеров, которых, к слову, в процентном отношении в российском баскетболе еще больше, чем в футболе.
Были времена, когда новостей российского трансферного рынка хватало практически на все межсезонье. Сегодня же новости приходят настолько часто, что складывается ощущение, будто до конца июня все российские команды смогут объявить об окончании селекции. Вот, к примеру, о возвращении Станислава Еремина из «Уникса», где он последний сезон провел в должности генерального менеджера, на тренерский мостик говорили уже месяца два как. Руководство областного «Динамо» особенно и не скрывало, что уже не первый год интересуется Ереминым и готова видеть его в роли наставника команды. Станислав Георгиевич, как и положено порядочному человеку, все разговоры о смене работы откладывал на после сезона и практически сразу после его окончания подтвердил свой переход в «Динамо». У «Динамо» же столичного поиски тренера вызывают гораздо больше трудностей. Душан Ивкович Россию покинул, думается, навсегда. А вот главный тренер ее сборной Дэвид Блатт, оказывается, сюда и не очень стремится. Уже было договорился наставник россиян с «Динамо» о переходе из Бенетона, да вдруг передумал. Якобы семья оказалась против проживания в России. Так что теперь главный тренер мужской баскетбольной сборной России вновь будет трудиться вдалеке от своих подопечных в турецком Эфес Пилсене. А «Динамовцы» опять в поиске, хотя по некоторой информации главным тренером «Бело-голубых» станет один из самых титулованных наставников европейского баскетбола Святослав Пешич. Сербский специалист вроде бы пока подписал лишь предварительное соглашение с командой, а официальное объявление, скорее всего, состоится в конце июня-начале июля. Руководство «Бело-голубых» пока отказывается от каких-либо комментариев. Ростовский «Локомотив» со следующего сезона будет тренировать Олег Милещенко, заменивший на этом посту Аца Петровича. Что же до переходов игроков, то тут тоже много интересного. «Уник» заключил однолетний контракт с румынским центровым Вирджилом Станеско, а «Химки» двухлетний с разыгрывающим сборной Финляндии Тиемо Ранника, выступавшим последние два сезона в Славянской Олимпии. Право, сплошь игроки из баскетбольных стран. Активнее других в эти дни действует чемпион России ЦСКА. В течение одной недели армейцы заполучили сразу двух игроков, задававших тон в итальянском Бенетоне. Напомню, что именно из этого клуба в ЦСКА перешел Эторо Мессина, который не спеша переманивает в Москву лучших из своих итальянских подопечных. Первое приобретение – 29-летний форвард Маркус Гори, призванный заменить Томаса Ванденшпигеля. Второе – молодой греческий защитник, 23-летний Николаус Зизис. Вы заметили, что большинство новостей касается покупки легионеров. Только подмосковная «Динамо» объявила о подписании контракта с форвардом Федором Дмитриевым, числящимся в списке кандидатов в сборную России. Президент ЦСКА Сергей Кущенко рассказал, с чем приходится сталкиваться этим летом при подписании новых игроков и отчего, несмотря на сокращение лимита иностранцев, российские клубы еще не скоро смогут заменить легионеров доморощенными баскетболистами.
Большая проблема селекции. Понятно, что рынка европейских игроков практически на этот сезон нет. Можно перечислить такие команды, как «Маккаби», которые там опять реанимируют команду, «Олимпиакос» с пришедшими инвестициями, «Барселона», которая опять же неудачно в Европе выступила. Ну, там «Керамика» всегда активна на рынке. «Реал Мадрид» принимает финал. То есть игроков качественных скорее будут возвращать из НБА за большие ресурсы, нежели здесь. Здесь просто их нет. Большая проблема россияне, которых, конечно, достаточно много, но надо признаться честно, что уровень россиян для игры на высоком уровне очень пока низок, не у всех, ну, очень мало. Прогрессирует Савраченко, в других, наверное, прогрессирует в командах только Быков, на мой взгляд, в «Динамо». Думаю, что где-то на уровне, конечно, там играют такие воротилы, как Дима, Домани и Захар, которые понимают этот баскетбол. А все остальное, ну, как бы желает лучшего. У нас большая проблема с этим, потому что кажущееся, на первый взгляд, сокращение легионеров, оно вроде бы как должно тонизировать, давать время, но этим самым мы создаем просто отличные условия нашим игрокам российским, чтобы без труда они имели деньги, вот так скажу. То есть это вот кажущаяся такая услуга, что ли, да? На самом деле, если взять образно, представляем теннисистов, да, которые сегодня на Ролан-Гаррос выступают очень успешно, россияне, они же в рынке. Им противостоят просто суперсоперники, и они с ними бьются для того, чтобы достигать своего личного успеха, достигать там призовых там и так далее. А у нас здесь все автоматически. Ну а зачем ему играть? Он и так свое игровое время получит, потому что в России такой закон.
Помните, когда вы пришли только в ЦСКА, вы говорили, что через 3 года при Ивковиче...
Я помню прекрасно.
Да, мы хотим играть российскими игроками. Почему
давайте,
вы все-таки молодежь?
Я и сейчас хочу играть российскими игроками. Дайте мне 5 российских игроков, которые будут на таком же уровне играть, как играет ЦСКА. Дайте мне их.
Вы их хотели взрастить.
Мы их максимально взращивали. Давайте разберем по костям, где они сейчас и что они сейчас делают. Почему другие игроки, где нет ограничений, играют? Играют, выигрывают чемпионаты Европы, мира, греки, испанцы. У них что, ограничения такие есть? У них нет таких ограничений. У них 3 или 4 игрока национальных должно быть внутри заявки. Для того, чтобы выступить хорошо, им надо трудиться и попасть в состав. Национальные команды у них играют с 14-15 лет. Поговорите с теми же греками. Эту команду, которая выиграет сейчас чемпионаты Европы, играет удачно на чемпионате мира, на Олимпийских играх, они практически играют с 15-16 лет вместе. И вот у них результаты.
То есть все-таки это, наверное, недостаток какой-то структурной подготовки с детства.
Структурная абсолютно точно по национальной команде. И очень ласковые условия в клубах для россиян. Ну, а зачем мне трудиться, если мне и так зарплата приличная платят? Для чего? Где харизма игроков, которые должны выйти и играть? Да, я уважительно отношусь там к нашим молодым. Но как же можно выйти и принять такие решения странные? Тот же Антон у нас там в финале. Вот, пожалуйста.
Но это разве не есть недостаток опыта?
20 лет, 21 год скоро парню, недостаток опыта. Играет в высшей лиге с 17 лет. Мы с такими будем еще работать лет 10. И как? В 30, может, он прибавит.
Ну, как с Лешей Саврасенко.
Ну, с Лешей Саврасенко работает, и он, в отличие от всех, желает работать. А у нас молодежь PlayStation и вылетели из раздевалки. Ну, будут у нас нет игроки. Для того, чтобы им правильно передвигаться на площадке, понимать умный баскетбол, им нужно, знаешь, что делать? Взять конспект и сесть 3 часа на самоподготовку. Вот я пример, по-моему, тебе тоже говорил. Леха может выучить стихотворение за 2 недели, он его выучит за 2 недели. Может быть, другой умный игрок выучит его за 2 часа. Но результат один. Они оба стихотворения будут знать. Понимаешь? Ну вот, вот молодежь тебе. Трейджина в школе научили правильно передвигаться, бросать хороший кистевой бросок, обманывать, вход и пас отдавать. У нас в школе приходят дети, у которых одной рукой только водить научили. Он может в профессиональный баскетбол играть? Как ты думаешь? Даже в Б-дивизионе вводят 2 руками, наверное. В других странах, я имею в виду.
На этом разговор об итогах российского баскетбольного сезона с президентом ЦСКА Сергеем Кущенко не завершен. Наш корреспондент Елена Приходько продолжит его в ближайших выпусках прессинга. А сегодняшнюю программу мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Во Франции правящая партия президента Николя Саркози одержала уверенную победу на парламентских выборах, но не столь крупную, как ожидалось. Неожиданно хорошо выступила находящаяся в оппозиции социалистическая партия. Из Ливана по израильскому городу Кирьят-Шмона были выпущены 2 реактивных снаряда, заявили власти Израиля. Никто не пострадал. Базирующаяся в Ливане группировка «Хизбаллах» заявила о своей непричастности к обстрелу. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас на церемонии в Рамаллахе принял присягу нового кабинета министров. Правительство возглавил Салем Фаяд, экономист, работавший ранее во Всемирном банке. Исламистская группировка «Хамас» заявила, что не признает новое правительство. На юге Афганистана машина сил коалиции подорвалась на заложенной у дороги бомбы. Погибли 3 иностранных военнослужащих и афганец-переводчик. Ранее в Кабуле был подорван полицейский автобус. Погибли 35 человек. В Воронежской области восстановлено железнодорожное движение, прерванное в воскресенье из-за столкновения поездов. В результате аварии 7 человек, в том числе ребенок, были госпитализированы с травмами. В Ингушетии в ходе спецоперации в населенном пункте Сурхахе один боевик убит и еще один задержан. По данным правоохранительных органов, убитый входил в группу боевиков, готовивших теракт в Беслане. А в Назране группа ингушских беженцев из пригородного района Северной Осетии объявила бессрочную голодовку. Беженцы хотят вернуться в родные села и требуют выплаты компенсаций за имущество, уничтоженное во время осетино-ингушского конфликта 1992 года. Министры иностранных дел стран ЕС собрались в Люксембурге, чтобы попытаться преодолеть разногласия по проекту Европейской Конституции. Пока ни о каких успехах на переговорах не сообщается. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск последних известий.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии Радио Свобода Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
На минувшей неделе наш экономический эксперт, профессор Роберт Воскричан, находился в командировке в Алма-Ате. А несколько лет назад, и об этом все, конечно, знают, Казахстан стал полноправным членом Европы, что ли, вошел в европейскую футбольную семью. Но есть у меня еще и один личный момент, и я позволю себе именно с него начать беседу с Робертом. Мои добрые товарищи прежних лет, Тимур Сегизбаев, Куралбек Ардабаев, Сильда Байшаков, братья Гурманы, Миша, который играл в футбол в Кайрате, и Изя Гурман, который был судьей известным в советское еще время. Так вот, они именно вложили большой вклад вот, в развитие казахстанского футбола, а также и в то, что Казахстан вошел в европейскую семью. Но в последнее время, как мне известно, а может быть, я ошибаюсь, их всех куда-то задвинули на вторые роли. И не дали, что ли, возможности плодами своего труда воспользоваться. Роберт, вот правильная у меня такая информация или нет?
В основе своей верная информация, но есть нюансы. Что касается Изи Гурмана, который судья международной категории, он не трудится в Казахстане, он живет в Израиле и пишет колонки в спортивную газету «Спорт Глобус», по-моему, она так называется.
В Израиле пишет?
В Израиле, да.
То есть он как бы уже к Казахстану
да. Что касается, допустим, Куралбека Ардабаева, он президент Кайрата.
То есть имеет отношение
Имеет отношение, но он был президентом Федерации футбола Казахстана, но его попросили подвинуться в связи с приходом нового президента Рахата Алиева, о котором сейчас очень много говорят в связи с тем, что возбуждено уголовное дело. Это бывший посол Казахстана в Австрии и муж старшей дочери президента Назарбаева.
Он был председателем Федерации футбола?
Да.
Вместо Ардабаева?
Совершенно верно. Более того, когда Алиев и его команда пришли к руководству Федерации, то очень многие известные и заслуженные люди, о которых вы сказали, были вынуждены уйти, или вернее даже их ушли. Это касается и легенды казахстанского футбола Тимура Сегизбаева, который был генсеком, генеральным секретарем Федерации, который узнал о своем увольнении из прессы.
Так.
Это случилось с Михаилом Гурманом, который занимал пост первого вице-президента Федерации, которому было обещано, что он остается на своем посту и будет работать рука об руку с новой командой, и который узнал о своем увольнении от рабочих, которые выносили мебель из кабинета, например. То есть довольно бесцеремонно с этими людьми обошлись.
Ну, значит, у меня информация, в общем-то, была верная.
В общем-то, верная. И, в общем, если говорить об итогах за эти 5 лет правления той команды, которая ушла во главе с Алиевым, или уходит, потому что Алиев еще он потерял все посты в Казахстане, но остался формально президентом Федерации. И, в общем, информировал, а точнее дезинформировал Блаттера и Платини, что на него вроде как оказывается давление, и те инстанции европейские и международные написали в Федерацию Казахстанскую, что если вы будете давить на президента, то мы тогда исключим Казахстан из ФИФА и УЕФА.
Но как раз ведь вот та команда предыдущая добилась включения.
Совершенно верно. Более того, первый вице-президент Михаил Гурман, он лично на себе вынес весь этот груз, потому что это не просто политическое некое решение, это еще и очень серьезная бюрократическая волокита. Бумаги всевозможные.
И так далее. Ну вот это я и знал.
Он все и делал.
А когда они попали туда, их убрали.
Естественно.
Вот так, если...
А сейчас ситуация обратная. Старая команда уходит, А новая не может прийти потому, что и президент федерации...
Нет, простите, Роберт, какая старая? Старая это кто? Вот старая это теперь уже Алиевскую вы называете старой.
Да.
А, то есть та, которая захватила власть, теперь должна уйти.
Да.
А вернуться должны настоящие футбольные люди.
Совершенно верно. Но для того, чтобы они вернулись, необходимо соблюсти все юридические тонкости, чтобы не было проблем. Но проблема в том, что вместе с Алиевым пришли несколько человек, которые сейчас тоже находятся под дамокловым мечом казахстанской юстиции. И кто в бегах, а кто уже и находится в местах не столь отдаленных. И кворума нет, понимаете? Они не могут, ну... По-моему, уже почти смогли собрать кворум, потому что те, кто пришли, физически не в состоянии участвовать в процессе. Понимаете?
То есть с Алиевым, с этим самым, который зять Назарбаева,
да,
с ним пришли как раз какие-то, ну, как сказать, уголовные элементы,
ну,
что
ли? Ну, не совсем так. Эти пришли люди, которые так или иначе связаны с тем уголовным делом о похищении людей и многими другими неприятными...
Которые ему инкриминировали.
Да, и поэтому, если мы говорим о футболе и о спорте, ибо мы спортивная программа, но мы вынуждены говорить о политике, уголовном деле и так далее. Ибо, к сожалению, это неразрывно связано с сегодняшним футболом.
Ну, короче, вот есть шанс, что мои товарищи тех лет, ну, которые играли тогда, когда, ну, в советском футболе, когда была сильная команда «Кайрат», что они вернутся все на свои посты, или такого шанса
во-первых,
нет?
Во-первых, 100% они все вернутся, но в какие посты, конечно, трудно сказать.
Это важно,
более
да.
того, я хочу сказать, что мне понравилось, что они все едины в неприятии от того, что было привнесено новой или новой старой, или старой новой командой.
Алиевской
командой. Едины в неприятии. Но при этом они, в общем-то, каждый отстаивает свою точку зрения и свое видение развития футбола в Казахстане. И в этом смысле мне нравится вот некая такая демократичность и демократическая основа. То есть Ардабаев, например, без всякого согласования с остальными обиженными, скажем так, людьми,
да,
сообщил, что он идет на этот пост, будет баллотироваться. Есть очень серьезная группа поддержки, которая считает, что наиболее достойным кандидатом был бы Гурман. Есть очень серьезная группа поддержки, которая считает, что еще есть несколько других фамилий, которые могли бы...
Вот Сейльду Байшакова вы еще не называли.
Да, совершенно верно. Есть и...
Он кто сейчас? Он там он тоже отстранен от
отстранен
футбола,
да? Он в футболе, потому что таких людей, как Сегизбаев или Байшаков, невозможно отстранить от футбола. Они есть футбол, по сути дела.
Да.
Это невозможно их отстранить. Но отстранить от неких формальных структур организационных возможно, что и было сделано. Но все эти люди... едины в неприятии, скажем так, футбольной тирании,
да,
но при этом они имеют свои позиции, и я думаю, что будет очень серьезная борьба за пост президента.
Между ними.
Между ними.
Но это уже хорошо.
Это нормально,
да,
это хорошо. Я это бы приветствовал, если бы действительно так было. И самое интересное, что, в общем-то, никто не мешает этому. То есть нет никакого давления, ни звонков из администрации президента, ни из правительства, ничего. То есть... главное, чтобы очистить ситуацию, а там из нескольких достойных кандидатов, кто будет, тот и будет. Тем более, что почетным президентом федерации, она называется ФСК, Футбольный союз Казахстана, был и остается президент Назарбаев.
Он там...
Да, ну, почетный президент, естественно, он не вмешивается, он это просто некая такая вот дань.
Ну, он, наверное, там президент всего. Почетный президент всех организаций, какие там в Казахстане есть.
Может быть, да.
Роберт, давайте все-таки теперь... вашу близкую тему, а экономическая там ситуация какая? Я имею в виду не в Казахстане в целом, где Назарбаев, конечно, создает прекрасную экономическую ситуацию, а в футболе.
В футболе ситуация такая же непонятная и сложная, как и вокруг футбола, то, о чем мы только что говорили. Потому что вот по итогам моей встречи и разговора с Михаилом Гурманом, в частности, стало ясно, что добиться от членов старой или новой старой команды хоть хотя бы каких-нибудь бухгалтерских документов просто невозможно. Причем, когда Гурман уходил, взнос был эквивалентен $3000 за участие в чемпионате страны.
А, то есть клубы.
Да, и это шло в бюджет федерации. А потом уже там как-то распределили.
Ну, понятно,
сейчас я уже перевожу с национальной валюты тенге в доллары, чтобы было понятно нашим слушателям.
Да.
Сейчас около $150,000 взнос.
В 50 раз он увеличился за время
правления Алиева. Да, и при этом они не могут найти никаких подтверждающих, куда тратиться. Есть некое объяснение, что это уходит на благо футбола, может, на детский футбол, может, на развитие еще чего-то и так далее. То есть деньги вроде как у федерации есть спонсоры, есть футбол, любим, команда национальная, любимая, хотя она слабо играет нам. Ну, в общем, одна из там встреч закончилась победой с сербами, это вообще вызвало фурор и так далее. То есть деньги притекают, а потом утекают, и найти концов очень сложно. В общем, одной из главных задач новой команды, которая придет, неважно, кто будет персонально президентом, но все эти люди войдут в некий коллективный орган. Это совершенно несомненно.
То есть они все равно будут работать вместе, кого бы ни избрали президентом.
Да, то есть они могут, так как пост один...
Ну, станут вице-президентами.
Вице-президентами, членами исполкома и так далее.
Но секретарем, все эти
люди,
там еще.
Да-да-да, все эти люди в той или иной форме, насколько я понимаю вот процесс, ситуацию, будут задействованы, потому что ситуация за 5 лет, единственное, все отмечают, что вот воссоединение с Европой, вхождение в УЕФА, это, конечно, грандиозный был шаг, и все отдают Алиеву должное, что все-таки он сумел продавить с помощью некого ресурса политического.
Готовили,
да, но, в общем-то, надо отдать должное и признать, что, в общем-то, в этом решении есть его доля участия некая. Но все остальное со знаком минус, и коррупция, и назначение чемпиона на старте чемпионата, и, допустим, прямым текстом говорили какой-то команде, которая реально должна была стать чемпионом, ты, пожалуйста, попридержи коней, потому что чемпионом должна стать другая команда.
Ой, Господи.
Очень много таких вещей. Но единственное, что действительно ставится ему в заслугу, что он...
Ну, они все подготовили, да. Он, как бы, получается, вступил...
Осветил это административно-политическим ресурсом, да? А занимались, в частности, Гурман занимался этим
бумагами. А потом их всех убрал.
Да, естественно, потому что делиться властью, делиться славой никто не хочет.
И внес вот в эту коррупцию. То есть, короче, сейчас идет процесс очищения,
явный процесс
казахстанского футбола.
Совершенно верно. Явный процесс очищения, причем, я думаю, что... В течение июня все-таки кворум будет набран, скажем так. Да. И, наконец, хотя бы 9 человек соберутся из 15. И тогда уже можно будет говорить о том, что в полном соответствии со всеми нормами УЕФА и ФИФА Казахстанская Федерация или Союз Казахстана, Футбольный Союз Казахстана все-таки изберет себе новое руководство.
Роберт, спасибо большое за очень, мне кажется, интересную и полезную для наших слушателей беседу. Роберт Воскиричан, профессор, наш экономический эксперт, побывал, напомню, в Алма-Ате и осветил организационную, пока скажем так, сторону развития футбола в Казахстане. Но я надеюсь, что материала у Роберта много, и, наверное, в ближайших выпусках прессинга он уже на экономике сосредоточится более внимательно или более подробно осветит экономическую составляющую, опять же повторю, развития футбола в Казахстане.
Когда этапы чемпионата мира в Формуле-1 проходят в Северной или Южной Америке, мы не успеваем в программе «Прессинг» сообщить результаты. Естественно, из-за разницы во времени. Зато в таких случаях наши коллеги Наталья Федотова и Алексей Кузнецов имеют возможность обсудить ситуацию в чемпионате и всевозможные новости из мира скоростей и моторов. Что они сейчас и сделают в преддверии гонки, которая проходит в США.
Алексей, события на прошлой неделе на Гран-при Канады показали, насколько это неблагодарное дело до старта гонки пытаться предсказать ее результаты. Поэтому, наверное, мы лучше поговорим о новостях, которые пришли из мира Формулы-1 в эту неделю. Причем эти новости относятся как к текущему чемпионату, так и к будущему всей Формулы-1.
Но все же, поскольку текущие результаты также имеются, нельзя мимо них пройти. Во-первых, это, безусловно, второй подряд пол Льюиса Хэмилтона, пилота Макларена. Я чуть было не сказал второй. Пилота, и тем самым чуть было не инициализировал очередной конфликт внутри команды. Фернандо Алонсо, пилот Макларена, занял второе место, а на втором ряду стартового поля две Феррари, Филиппе Массе и Кими Райконена. В принципе, ситуация достаточно знакомая для болельщиков Формулы-1 этого года. Не могу не отметить еще и пятое место Ника Хайфельда, который на прошлом этапе стоял выше. И также, опять же, теми же самыми словами, не могу не отметить прекрасный дебют второго пилота, теперь уже точно второго команды BMW, Себастьяна Феттеля. Он заменил травмированного Роберта Кубицу, который попал в очень сильную аварию на Гран-при Канады. И вот фактически свою дебютную гонку, седьмое место, прекрасный результат. И у команды BMW вообще очень хорошие перспективы на то, чтобы попасть в тройку в итоговом зачете Кубка конструкторов.
Ну, тогда уж я тоже продолжу оценивать результаты квалификации. Так вот, после неплохой гонки в Канаде, ну, даже трудно сказать, что неплохое, после выдающейся гонки в Канаде для Такумы Саты, он на этот раз не смог преодолеть барьер первого сегмента квалификации, также туда не попал и занявший третье место неделю назад Алекс Вурц из команды «Вильямс». Ну, правда, вот сам Алекс Вурц после окончания квалификации сказал, что, оказывается, на его машине весь уикенд были большие проблемы с тормозами. Ну, и также отмечу, хотя, может быть, это звучит несколько издевательски, что очень высокое для себя в этом сезоне место, а именно 12-е в этой квалификации занял Ральф Шумахер, пилот «Тойоты». И несмотря на то, что раньше были в его карьере и подиумы, и победы, но вот 12-е место в квалификации в этом сезоне для него выглядит как очень высокое.
Конечно, таких проблем напрочь лишен упомянутый уже Льюис Хэмилтон. У него проблемы скорее другие. У него проблемы, как справиться с Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира. Во-первых, и по спортивным показателям ему уступает, по крайней мере, вот по последним результатам. А во-вторых, недовольный этим и высказывается достаточно крепко, я бы сказал. Если неделю назад в основном скандал был, скажем так, кулуарного толка, то сейчас Алонсо позволил себе, на мой взгляд, совершенно недопустимую вещь. В интервью испанской радиостанции он усомнился в том, что ему оказывается какое-то повышенное внимание. Скорее, он настаивал на повышенном внимании внутрикомандном по отношению к Хэмилтону. Почти дословно Алонсо сказал так: «Я нахожусь с английским партнером в английской команде», тем самым дав понять всем, что он не является первым пилотом, а первый пилот по всем параметрам и по вниманию, ну и, соответственно, по результатам, это Льюис Хэмилтон. И вот как эта ситуация между ними будет разрешена, пока, честно говоря, непонятно. Действительно, руководство команды, мне кажется, должно призывать Алонсо к порядку. Вот только не воспримет ли его горячая испанская натура этот призыв к порядку как новое дискриминационное на него воздействие? Это большой вопрос.
И события этой недели тоже подтвердили. Фернандо Алонсо ведь весь уикенд был лучшим, показывал лучшие результаты на всех тренировках и тестах. Но все-таки самый решающий момент — Хэмилтон его обошел. А будем надеяться, что Алонсо все-таки сегодня будет бороться на трассе, а не в прессе, с соперником. Ну вот давайте перейдем к новостям, которые повлияют на будущее Формулы-1. В том же Индианаполисе в четверг поздно вечером прошел первый специальный тест в ночных гонках. И стало известно, что этот эксперимент прошел даже более удачно, чем все ожидали. Ну, участвовали в нем не гонщики Формулы-1, а на трассе была машина безопасности. И, между прочим, с тем же водителем, который в Канаде в течение 19 кругов был на трассе во время Гран-при Канады.
Честно исполнял свои обязанности.
Да, честно исполнял свои обязанности, а потом участвовал вот в тестах. Американская фирма Mosca Lighting предоставила специальное световое оборудование, которое используется вот во время гонок серии NASCAR, которое, как известно, часто проходит в темное время суток. Во время этих тестов выяснялось, достаточно ли хорошо будут видеть как гонщики трассу, так и сколько качественной будет телевизионная картинка с таких гонок. И оказалось, что выглядит это вполне прилично, намного лучше даже, чем ожидалось. И Берни Эклстон заявил, что он надеется организовать ночную гонку в Сингапуре уже в следующем году. Единственное, что Международная федерация автоспорта дала ему однозначно понять, что подобный гран-при будет возможен только при условиях его полной безопасности.
Вообще, Индианаполис в последнее время становится такой ареной для и скандалов, и выяснений отношений. А вот сейчас возник новый вопрос, будет ли дальше проводиться этапы Формулы-1, будут ли дальше проводиться этапы Формулы-1 на этом знаменитом автодроме. Дело в том, что пока контракт еще не продлен с руководством этого автодрома. И пока непонятно, будет ли проведен этот этап до 2009 года в Индианаполисе, или же его заменит Гран-при Индии, который вроде бы может состояться в 2009 году. По крайней мере, в четверг Олимпийский комитет Индии объявил о том, что достигнуто соглашение с Берни Эклстоуном о проведении этапа в Нью-Дели. При этом вариант, согласно которому гонка пройдет по улицам этого города, полностью исключен, о чем и объявил президент Индийской олимпийской ассоциации Суреш Калмади. Он сказал так: «Мы получили официальное соответствующее письмо от Берни Эклстоуна. Промоутером Гран-при Индии будет вышеупомянутый Индийская олимпийская ассоциация. Первая гонка пройдет в 2009 году. Формула-1, хотя и не олимпийский вид спорта, — подчеркнул Калмади, — но, тем не менее, мы развиваем примерно 50 видов спорта, которые не входят в программу игр. Индия пыталась получить Формулу-1 на протяжении последних 15 лет, и вот теперь, наконец, это удалось». Эклстоун, судя по всему, последние несколько лет просто ждал, пока политические и экономические круги Индии, как говорится, дозреют до понимания того, что перспективы королевских гонок в такой густонаселенной стране, это перспектива не только автоспорта, но и вообще огромного количества составляющих, что ли, промышленности этой страны. Во всяком случае, Гран-при Индии может заменить Гран-при США, и это скорее будет очень перспективно. Тот же Эклстоун перспективный для ФИА. Тот же Эклстоун сказал очень внятно и, на мой взгляд, достаточно жестко и аферистично. У нас нет, сказал он, ни американских клиентов, ни американских, по-моему, рекламодателей. То есть в бизнес, с точки зрения бизнеса, каковым, конечно же, является современная Формула-1, Индия внезапно оказывается перспективнее. И вообще общая тенденция движения Формулы-1 на восток, смещение акцентов, в этом смысле для руководства современной Формулы представляется очевидной и очень перспективной. Бывали времена, когда и Форд участвовал в Формуле-1, Михаэль Шумахер, напомню, становился чемпионом мира первый раз на автомобиле Бенетон Форд. Но сейчас это все в прошлом, и, скорее всего, Эклстоун добьется своего и начнет развивать перспективные азиатские рынки.
Решение о продлении или не продлении контракта с организаторами Гран-при в Индианаполисе должно быть принято к началу июля, и возможно, что к следующему этапу, это будет Гран-при Франции, состоится он как раз 1 июля, мы уже будем окончательно знать результат, исключат ли этап в США из календаря Формулы-1 или продлят контракт еще на год.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов. Беседа перед стартом пилотов Формулы-1 в США. А результаты этой гонки вы узнаете в понедельник из прессинга по будням, который выходит всегда в рамках программы «Свобода в полдень».
На предстоящей неделе телетрансляции не слишком разнообразны. Ваш уикенд украсят... Возможно, украсят матчи футбольного чемпионата России. Это будет 14-й тур. И вы увидите все встречи с участием лидеров. В пятницу «Спартак» Москва «Сатурн», а в воскресенье «Крылья Советов» ЦСКА, «Зенит» «Спартак» Нальчик и «Тойм» Локомотив. Учитывая то, как играют сейчас лидеры, то есть ничуть не лучше, чем аутсайдеры, сюрпризы могут ждать болельщиков в каждом матче. Сможете вы посмотреть в субботу и финал Кубка Испании «Севилья-Хетафе». Это все на общедоступных каналах. А на НТВ Плюс в среду полуфиналы чемпионата Европы среди молодежных сборных, в субботу финальный матч этого турнира. Интересные встречи сборных России и Кубы в групповом турнире мировой лиги ждут любителей волейбола. А поклонников легкой атлетики международные соревнования по многоборью. И еще один необычный международный турнир будет транслироваться из Якутии. Речь идет о футзале, но не о том, который в России называется мини-футбол, а о, так сказать, российском футзале, то есть своеобразной игре с тяжелым мячом. Любопытно подчеркнем, что этот турнир международный, ибо эта своеобразная игра культивируется в нескольких странах, причем не под эгидой FIFA. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Футбол. В чемпионате российской премьер-лиги состоялись матчи 13-го тура. В 5 из них участвовали команды из группы лидеров, и ни одна из них не сумела победить. 3 проиграли, 2 сыграли в ничью. «Крылья Советов» в Казани потерпели поражение от местного «Рубина» 0-1. Московский «Спартак» уступил футбольному клубу «Москва» 0-2. «Локомотив» и вовсе был разгромлен во Владивостоке лучом энергии 0-3. В Москве во встрече ЦСКА и «Томи» голов забито не было 0-0. А «Зенит» на выезде дважды вел в счете в матче с «Химками», но в итоге победу упустил. Ничья 2-2. С одинаковым счетом 1-0 «Сатурн» дома выиграл у Ростова, «Амкар» в Нальчике у «Спартака». Верхняя часть турнирной таблицы приобрела следующий вид. ЦСКА и «Зенит» имеют по 21 очку, в активе столичного «Спартака» и футбольного клуба «Москва» по 20, но у последнего есть игра в запасе. На проходящем в Голландии чемпионате Европы среди молодежных сборных завершился турнир в группе А. Результаты третьего тура таковы. Голландия-Бельгия 2-2, Португалия-Израиль 4-0. Положение команд: Голландия 7 очков, Бельгия 5, Португалия 4, Израиль 0. Сборные Голландии и Бельгии вышли в полуфинал и завоевали право участвовать в Олимпийском турнире 2008 года. Водное поло. В Киришах, небольшом городе Ленинградской области, прошел полуфинальный раунд женской мировой лиги. Вот как завершились игры заключительного 5-го тура. Греция-Голландия 9-10, Венгрия-Германия 14-11, Россия-Испания 11-17. Сразу три команды набрали в итоге по 12 очков. Это Греция, Испания и Голландия. Две путевки в финал лиги достались Греции и Испании, которые по дополнительным показателям получили преимущество перед голландской командой. Теннис. В преддверии старта третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема» Уимблдона состоялись первые крупные соревнования на травяном покрытии. В Галле в финальном матче чех Томаш Бердах одержал победу над киприотом Маркосом Багдатисом 7-5-6-4 и завоевал третий титул в карьере. Американец Энди Роддик выиграл турнир в Лондоне. В финале он был сильнее француза Николя Маю 4-6-7-6-7-6. На женском турнире в Бирмингеме дождливая погода привела к ломке календаря. В субботу должны были играться полуфиналы, но даже программу 1/4 финала не удалось завершить полностью. Заключительный матч этой стадии был доигран в воскресенье. Француженка Марион Бартале обыграла Даниэлу Гантухову из Словакии 5-7, 6-4, 7-5. В тот же день состоялись полуфинальные встречи, в которых Бартали уступила россиянке Марии Шараповой 5-7, 0-6, а Елена Янкович из Сербии взяла верх над итальянской теннисисткой Марой Сантанджело 6-1, 7-5. Волейбол. Очередные матчи группового турнира мировой лиги волейболисты сборной России провели на своей площадке в субботу и воскресенье против команды Египта и победили в обоих 3-0 и 3-1 соответственно. После 8 сыгранных матчей у россиян 7 побед, и они лидируют в группе, в которой также выступают сборные Сербии и Кубы. Эти команды в субботу играли между собой, и сербы на своей площадке были сильнее 3-2.
Вы слушали 628-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода. Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы. Спорт» в 11.07 с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинции не очень развиты. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».